Тема дня.
Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Итак, сегодня отличная новость пришла на ленту информационных агентств. В Москве задержали группу террористов, которые готовили серию взрывов. И не просто так, а действительно, в общем, сработали ФСБ. Правда, сегодня только об этом стало известно. Это член группы, которая готовила взрывы на транспорте, крупных рынках и в торговых центрах столицы, заявили в ведомстве. Среди задержанных никто кто-нибудь, а эмиссар Исламского государства, того самого, той самой запрещенной в России организации ИГИЛ, который курировал подготовку преступлений. Еще там был специалист по изготовлению взрывных устройств, два террориста-смертника. Следователи еще и обезвредили целую лабораторию по производству взрывчатки и самодельных бомб. В эту группу входили один россиянин и три гражданина стран Центральной Азии. У нас прямо сейчас на связи со студией Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомолки». Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Че, хорошие новости?
Хорошие новости, да, громкие. Стали известны, правда, только сейчас, по всей видимости, ФСБ еще после того, как все это произошло, а произошло это в конце июля, отрабатывали они, да, обрабатывали все это дело. Собственно, что это означает? Что у нас активизировались террористы или это рутинная работа ФСБшникам, Саша?
Нет, они же на самом деле всегда все это делают. Ну, давайте вспомним. Да, в апреле у нас был взрыв в Санкт-Петербурге, в метро. Да. Потом, значит, вот совсем недавно, по-моему, в июле, да, у нас как раз тоже группу арестовали в Санкт-Петербурге. Вот, там целых семерых выходцев из Центральной Азии задержали, которые планировали устраивать диверсии на железнодорожном транспорте. Вот. Потом, значит, до этого у нас тоже была история, по-моему, в конце мая. Вот. Тоже взяли несколько человек. Вот. Но дело в том, что... Да, четверых тогда взяли. Вот. Это как бы постоянная угроза, которая существует, и она никуда не девается. Вот. Как вам сказать? Контора пашет, контора борется. Вот. Но у нас с вами после того, как все это происходит, ставят в известность. Я лично выступаю за то, чтобы нас пусть и спустя некоторое время ставили в известность, чем мы бы узнавали об этой угрозе так, как это произошло в апреле. Понимаете?
Ну вот, что касается апрельского, вот как говорит замгенпрокурора Александр Буксман, за первое полугодие в России раскрыли больше 10 готовившихся терактов. Единственная атака, которую предотвратить не удалось, это как раз тот самый взрыв в питерском метро 3 апреля.
Ну да, ну более 10 терактов, вы знаете, я думаю, что там цифра на самом деле гораздо большая, вот, и этому, собственно говоря, удивляться не следует. Ну, давайте мы посмотрим, в Европе на самом деле тоже происходит каждый месяц что-то происходит, пусть там теракты могут носить другой характер, но они там происходят, понимаете, типа наезда на толпу там и так далее, да. Франция, Германия, значит, Испания, Великобритания. Мы живем в такую эпоху, к сожалению, когда террористы действуют достаточно активно по всему миру. Вот, и, вы знаете, меня в данной ситуации, как бы это кощунственно не звучало, радует то, что наши спецслужбы научились как бы работать. Да? Вот. Здесь вот есть один нюанс, который тоже меня радует. Не хотелось бы, чтобы это стало тенденцией, понимаете, а не вот таким разовым случаем, тогда подтвердится вот та версия, которую, так сказать, вот я сейчас пытаюсь обдумать. Это версия о том, что посмотрите, ведь это уже не гражданин России, там только один.
Да, это... там три представителя Центральноазиатских республик.
Да, до этого у нас всегда среди тех террористов, которых брало ФСБ, да, или которые устраивали теракты, у нас всегда были, пусть выходцы из Средней Азии, да, из Центральной Азии, но они уже были гражданами России. Понимаете? А вот здесь гражданин России только один, это, судя по всему, тот самый человек, который, так сказать, организовал лабораторию и жил здесь, в Подмосковье, вот, и этим занимался. А руководитель группы, засланный, так сказать, из эмиссара, из запрещенной в России вот этого террористической организации «Исламское государство», и смертники, самые главные смертники, они граждане, опять же, одного из государств вот этой Средней Азии. То есть, по всей видимости, мне очень хотелось бы, чтобы у этих вербовщиков и эмиссаров не было какой-то вот социальной такой кадровой подпитки среди тех граждан России, которые приехали к нам из Киргизии, из Таджикистана и так далее и тому подобное.
Саша, ты сравнил сравнил террористические атаки, которые происходят в Европе, это вот наезды, единичные такие террористы, которые просто нападают на людей. И вот мы видим, сейчас у нас задержали целую лабораторию по производству взрывчатки и так далее. Вот тот новый вид терроризма до нас еще не докатился, или наши ФСБшники по таким террористам тоже хорошо работают?
Я думаю, что он еще не докатился. Вот. Как мне кажется, он еще не докатился, и, может быть, через некоторое время мы столкнемся и с таким вариантом, да? Вот. Но в данном случае, во-первых, среди тех, кто наезжает, да, среди них вот в Европе на там, толпу людей, еще куда-то и так далее, они же всегда стараются скрыться, понимаете. Там нет, как я понимаю, такого, что он наехал и взорвался после этого. Там нет смертников. То есть до них можно сказать, что до них еще не дошел тот терроризм, который ИГИЛ и прочие запрещенные организации, структуры, радикальные исламисты экспортируют к нам, а нас не дошел их. Вот так.
Я думаю, дай бог, чтобы не дошел ни в одну, ни в другую сторону. Саша, спасибо большое. Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомолки», у нас был на прямой связи со студией. Сейчас мы подключаем к нашей беседе Елену Супонину, советника директора Российского института стратегических исследований. Елена Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, а вот сейчас Россия – это главная цель исламских террористов или все-таки нет?
Слава богу, Россия – это не главная цель террористов, которые прикрываются религиозными лозунгами, в том числе ислама.
Эх, пропал у нас эксперт. Елена Владимировна?
Я вас хорошо слышу.
Да, вот теперь мы вас тоже хорошо слышим, да.
Тогда повторю на всякий случай. Слава богу, Россия – это не главная цель тех террористов, которые прикрываются религиозными лозунгами. Я все-таки принципиально определение «исламские террористы» не употребляю, потому что это для ислама оскорбительно, на мой взгляд. Но есть джихадисты, есть террористы, которые поднимают на штыки религиозные лозунги, и они угрожают всем повсеместно, повсюду звучат взрывы, на Ближнем Востоке особенно, Иран, Сирия, Ливан, страны Северной Африки не исключение, Турция, Европа. Надо сказать, что наши спецслужбы в последнее время очень хорошо отражают эти попытки, и сегодняшний арест целой группы экстремистов показывает, что мы пока можем этому противостоять.
Где набирают исполнителей? У нас буквально там 20 секунд до конца. Это привозят к нам их со стороны и из-за границы, или здесь вербуют прямо в России?
Те свои, которые надо отслеживать особенно, это молодежь, это мигранты, наемные рабочие. Вспомним взрыв весенний в Питере, осуществленный выходцем из Киргизии. Но
показатель,
это головная боль,
взрыв,
это головная боль
и та работа, которую проводит ФСБшник. Спасибо большое, Елена Владимировна.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Ко мне присоединяется Андрей Гречанник, автообозреватель «Комсомолки».
Всех приветствую.
МВД доработала новую версию административного регламента для инспекторов ГИБДД. Теперь они должны с нами, с вами, ребята, общаться уважительно.
Ну, это на как вы. Минимум.
На «вы». Только так. Угу. Даже если ему 50, а тебе 25.
Неважно, а какая разница? Человек выполняет государственную функцию, он же не просто так там погоны поносить вышел, он вот представитель государства, а вы гражданин для него.
Ну, может, на ипотеку заработать, всякое бывает. А что нового в этом вот административном регламенте?
Ой, вот сегодня такой всплеск новостей, прям все об этом пишут, все об этом рассказывают. Строго говоря, ничего такого нового в этом интересного нет. Дело в том, что административный регламент, я даже боюсь цитировать полное его название, но, ну, скажу, вот если по-русски и немножко официально, административный регламент исполнения МВД Российской Федерации госфункции по надзору за соблюдением правил дорожного движения. Там еще длиннее название. Но дело в том, что это приказ МВД. То есть приказ МВД, который распространяется, соответственно, на сотрудников МВД, на гаишников, которые там несут службу в дорожно-патрульной, опять же скажу, службе. То есть нас с вами это не касается. Для нас, как была Библия, там, правила дорожного движения, так она и осталась. Для нас, как штрафы были перечислены в кодексе об административных правонарушениях, так все и осталось. Этот приказ, он нужен для гаишников. Раньше вообще никто на это не обращал внимания, но когда вот появились в большом количестве интернет-СМИ и стали рассказывать, сейчас же тоже действует административный регламент, да, он есть, это приказ МВД, в котором четко написано, каким образом там они заступают на службу, каким образом они несут службу, в каких случаях они имеют право останавливать машины, как они все это производят, все эти свои процедуры, то есть там все подробно расписано. Это приказ, который касается самих сотрудников, самих полицейских, как им действовать. Для нас тут ничего нового и интересного быть не должно, потому что, ну, по сути, это их должностная инструкция, так в самом широком смысле. И вообще это документище, которое, если его распечатывать на листах стандартного формата А4, это примерно 150 страниц. И вот там все действительно расписано. Ну да, в том числе и то, как они будут обращаться с участниками дорожного движения, как там написано, то есть с водителями, с автомобилистами. На сегодняшний день действует уже один административный регламент, а тот, который опубликован сейчас, он проходит общественные обсуждения. То есть есть обязательная процедура прохождения там любых подобного рода документов. То есть вот их вывесили на портале правительственном, их еще будут вычитывать, там разные министерства и ведомства давать свои какие-то комментарии. После этого будет окончательный текст, потом его подпишет глава МВД, поскольку это приказ МВД, и после этого он вступит в силу. Тогда мы уже все подробно распишем, как там, да, действительно они должны, с какой стороны подходить, как представляться, во что должны быть одеты и чего им там нельзя делать.
Ну вот нам слушатель пишет, кстати, ветеран органов, почитайте закон о полиции, там давным-давно все сказано.
Абсолютно, есть еще должностные инструкции у полицейских, то есть есть куча всяких документов, нам всего этого вот не нужно знать, ну просто ради интереса, что называется, поговорить, чтобы было о чем.
С другой стороны, если раньше привлечь, ну вот как по поводу новых вот этих нововведений, высказался Петр Шкуматов, да, это координатор общества «Синие ведерки», если раньше собственно, это было не прописано в законах, да, это есть где-то там вот в уставе и так далее. То есть, например, вот сейчас уже вот четко прописано, что нельзя курить. То есть инспектор не имеет права курить при составлении протокола при общении с нарушителем, ну, при общении с водителем.
Знаешь, не прописано. Вот это удивительная история. Смотрю, там, открываю сейчас новости, все подряд пишут, что гаишникам запретили хамить и курить. Начинаешь читать. Даже у серьезных СМИ, там, включая государственные, начинаешь вчитываться в содержание, они приводят какие-то выдержки из текста, а там, где вот запрещено курить, так они пишут просто, ну и запрещено курить. Я стал исследовать там всю эту соответствующую главу, прочитал, да, там вот, ну, написано. Теперь в разговоре с цитирую, прям вот кавычки открываем, в разговоре с участниками дорожного движения сотрудник обязан быть вежливым, объективным и тактичным, обращаться к ним на «вы», свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания, проявлять спокойствие и выдержку. Вот еще одна цитата. «Разъяснение участнику дорожного движения сути совершенного им нарушения должны даваться без нравоучений, убедительно и ясно, со ссылкой на соответствующие требования правил дорожного движения и других нормативных правовых актов». То есть вот эти вещи прописаны, слово «курить» там нет, хоть убей. Ну, то есть можно притянуть за уши о том, что там он должен быть вежлив и корректен, ну, соответственно, он не должен выдыхать табачный дым там в лицо человеку, но вот слово «курить», ну, нет. Ты хоть убей.
Хорошо, в любом случае теперь любой водитель может пожаловаться и сослаться на конкретный пункт, где написано, что он должен общаться без нравоучения, а он мне нравоучение сейчас вот читал, и поэтому будьте добры, его оштрафуйте.
Да, но дело вот в чем. Дело в том, что надо зафиксировать. Еще тут один...
Да сейчас каждый второй записывает.
Еще один пункт, но это вот хорошо, если записывает. Я ни разу общение с гаишником, кстати, не записывал почему-то до сих пор. Вот сейчас же все на виду. Все служебные действия инспектор выполняет, вот кавычку открываем, в поле обзора систем видеонаблюдения, размещенных в патрульных транспортных средствах и на стационарных постах ДПС, либо носимых видеорегистраторов. Им сейчас раздали, вот в Москве они ходят, прямо на петличке висит у него на груди. А записи инспектор, естественно, должен представить уведомить водителя. И вот еще что. Инспектор, опять кавычку открываем, цитирую, обязан не препятствовать использованию фото, видео и звукозаписывающей аппаратуре участникам дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством, при наличии запрета сообщать участнику дорожного движения его основания. То есть можно записывать на диктофон, на камеру вашего смартфона общение с гаишником. И да, если он начинает: «Ну что, Юрич, нарушаем? Ну и как же вот вы?» Вот, то есть нравоучения, когда вот эти вот видны и слышны, да, можно уже его непосредственному начальнику отправить этот видос и эту аудиозапись, и пусть там какие-то меры воздействия к нему принимают.
Ну как же вот теперь без нравоучений? Ведь вот взорвал сеть ролик, где мотоциклист обгоняет по своей, кстати, полосе, даже ничего не нарушая, обгоняет две такие большие фуры, его останавливает гаишник. Ну на что мотоциклист ему совершенно спокойно говорит: «Ну, я ничего не нарушал, ну ты-то не нарушал, ну ты, они-то большие, ну ты-то маленький такой, они тебя раздавят и даже не заметят». Нравоучение? Наставление. Ну, а как же без этого теперь быть?
Но они же так по-хозяйственному, так, но хорошо, так вот, заезжай там чай туда-сюда.
У нас буквально 3 минуты, и мне очень хочется поговорить с экспертом, с психоаналитиком, с кандидатом социологических наук. Людмила Поленова у нас на связи. Насколько я знаю, Людмила много лет сама за рулем. Это правда?
Правда, добрый день.
Здравствуйте.
Слушайте, Людмила, откуда хамство на дорогах берется?
Хамство берется не на дорогах, а хамство появляется в нашей жизни, когда общество расширяет, стирает границы, и это становится дозволенным. Проявление на дорогах – это то же самое, что проявляется в нашей жизни. Поэтому ничего удивительного нет, что все больше и больше людей позволяют себе то, что еще некоторое время назад даже в голову не приходило. Это вопрос рамок, внутренней культуры и требований общества.
Слушайте, а его можно вот этими всякими кодексами, регламентами и так далее урезонить как-то, узаконить и сбить пыл с хамов?
Можно, но не сразу. Вспомните, несколько лет назад, когда нас стали заставлять, скажем так, тех, кто не привык, пристегиваться ремнем безопасности – вспомните годы, когда даже не думали, да, и не было, и не придирались, и считалось, что это вообще придирки тогда еще были, гаишники, как мы их называли, это было несерьезно. Это, собственно, делается для наших детей и внуков, когда то, что сегодня запрет или ограничение, для них станет нормой. Раньше алкоголь можно было купить 24 часа в сутки, теперь введены ограничения, и те новые люди, которые будут рождаться при других законах, будут считать это нормой. И никто не будет кричать, как, например, курильщики, нас ограничивают, почему меньшинство нам диктует, нам большинство. Ну, наверное, для того, чтобы их стало меньшинство, а здоровых людей стало большинство. Поэтому да, все это работает, но не сразу. Если мы думаем, что мы запретили, и гаишник проснулся другим человеком и вышел вежливой бабочки с хорошим французским, то мы ошибаемся. Это вопрос времени. Но начинать надо.
Какого времени? Когда?
Минимум 10 лет, мне кажется, то, что происходит. И то это очень быстро. Надо сказать, что мы очень быстро обучаемся, в отличие от Европы, у которых уже много-много лет, да, или вспомнят тот же британский газон, который надо косить 300 лет, и тогда он будет идеальным. Мы быстро обучаемы. Через 10 лет мы забудем, что это были ограничения. А изменения произойдут уже через год, полтора, два. Безусловно.
Ну что ж, будем ждать. Спасибо большое, Людмила. Людмила Полянова, психоаналитик, кандидат социологических наук, была у нас на прямой связи со студией. Ждем, Андрей.
Да ждем. Мне кажется, если начальники и полицейские будут строгими со своими подчиненными, то научатся инспекторы нормально общаться, хорошо общаться с водителями.
Андрей Гречаник, автообозреватель «Комсомолки», был у нас в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Тут вот МВД доработал новую версию административного регламента для инспекторов ГИБДД. Ну, посмотрим, как будет работать.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Тема дня.
Мы снова в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Ко мне присоединяется Евгений Беляков, корреспондент отдела экономики. Я бы даже сказал, целый обозреватель отдела экономики. С банковских карт россиян за год украли 650 миллионов рублей. 650 миллионов просто так увели. Причем виноваты в этом сами россияне. Потому что сами отдали эти деньги. Речь о чем? О том, что здесь термин очень сложный, социальная инженерия, и кажется, что елки-палки, это социальная инженерия, это что-то, чем это к нам проникают в мозг специальными там, не знаю, там, гипнозом, например, или это там построение каких-то отношений между там людьми. Слушайте, на самом деле все проще. Социальная инженерия – это когда вам присылают сообщение, например, там, с вашей карты списаны деньги, а потом звонят, и вы сами все выдаете, сами все рассказываете.
Да, ну, действительно, социальная инженерия, такой термин появился относительно недавно, собственно, как и вид мошенничества. В принципе, социальная инженерия – это…
Инженерия?
Я вот, честно говоря, в ударениях не помню, но мне кажется так. Ну, по крайней мере, я так говорю. Сейчас проверим, давай. Да, чтобы уже… Мы же на радио все-таки, действительно. Да, что касается… Вот, в принципе, это отражает вообще любые взаимоотношения мошенников с людьми, любые способы, как они какими-то вербальными методами пытаются у вас отжать ваши деньги. Поэтому сейчас социальная инженерия использует различные… Инженерия все-таки,
инженерия,
да? Инженерия, да. Социальная инженерия использует различные информационные технологии, вот эти доступные сейчас нам. То есть присылают смски, потом звонят. Ну, в основном это, конечно, используются удаленные способы общение с людьми, которые позволяют сохранить мошеннику анонимность. То есть раньше Остап Бендеру приходилось, ну, в общем, лично являться к человеку, как-то там что-то танцевать, рассказывать и так далее. То есть это в любом случае такой вид мошенничества до сих пор остался. Но сейчас все больше развиваются именно удаленные способы. Грешат этим, как правило, люди, сидящие в местах не столь отдаленных. У них много свободного времени. У них есть, несмотря на все запреты, в СИН, один, то есть Федеральная служба исполнения наказания, у них есть сотовые телефоны, естественно, не у всех, а те, кто тем или иным способом как-то себе пробивает эту привилегию, поэтому они спокойно, язык у них подвешенный в большинстве случаев, и, в общем, происходит развод именно за счет звонка по мобильному телефону. Чаще всего, например, ну, самый такой, один из самых распространенных случаев, это когда вам приходит смс о том, что ваша банковская карта заблокирована, например, и указывается телефон, по которому можно якобы разблокировать эту карту. Вы по нему звоните, и там, в общем-то, там создается такой некий шум колл-центра, а может быть, иногда даже не создается. Мы когда делали, помню, испытан на себе на эту тему, когда одному из наших сотрудников тоже пришла такая смс, мы делали как раз полный разбор, как все это работает. Так вот, там задача человека в том, чтобы довести вас до некого такого эмоционального пика, чтобы понять, что смотрите, давайте быстрее-быстрее разблокируем карту, потому что там сейчас может что-то такое произойти, и вам нужно подойти к банкомату, ввести определенную комбинацию цифр, и, собственно, тогда вся проблема будет решена. Причем подойти можно к любому банкомату, любого банка, это тоже, все это может, должно насторожить, точнее, но настолько человека забалтывает в тот момент, плюс он, получив эту смс-ку и, например, не зная о таком виде мошенничества, естественно, он боится за свои деньги, которые лежат на этой карте, и, в общем, доверяясь вот таким якобы банковским сотрудникам, он, ну, готов на любые действия. Поэтому, ну, люди там, естественно, они знают, как работают банковские колл-центры, они как-то пытаются подстраиваться под стилистику этого разговора, называют какие-то термины, и, конечно, многие попадаются на эту удочку.
У нас прямо сейчас на связи Максим Мельничук, эксперт по банковской безопасности. Здравствуйте, Максим.
Да, добрый день, конечно.
Слушайте, а есть ли какой-то универсальный способ, вот как быстро понять, что это мошенник?
Универсальных способов, наверное, нету. Это всегда надо быть бдительным. И вот эти мошенники, о которых вы сейчас говорили, да, это очень большие психологи. И всегда прибегают к каким-то таким человеческим уловкам, когда люди на это ведутся. Но в основном наша такая подверженная под мошеннические действия, это категория, это пенсионеры, бабушки, дедушки. Обычно еще поступают звонки на мобильные телефоны с похожих телефонов с колл-центра, там 8, 800 и так далее. То есть такие красивые номера специально мошенники покупают, чтобы заниматься вот именно... Это называется фишинг, когда звонят по телефону, либо присылают почтовые письма людям, и, ну, чтобы цель узнать и карточные данные, и пин-код, и так далее. Вот, ну, наверное, да, это такой самый распространенный вид мошенничества вы сейчас привели.
То есть им сейчас совершенно не обязательно, чтобы вы сами переводили деньги на их счет, получается так. Они сами все сделают, достаточно знать некоторые данные.
Ну, то, конечно, да. Если они будут знать номер карты и пин-код, конечно же, они могут и снять эти деньги, и перевести эти деньги. Вот никогда не замечали, что с обратной стороны на карте есть трехзначный код.
Ну, есть такой, да.
Да, вот специально вот и этот код просят всегда получить. То есть пин-код, он там 4 цифры составляет, а вот этот код с обратной, он там 3. То есть они могут и тот, или тот просить.
И, соответственно, там, так как у большинства людей подключено, ну, сейчас такая дополнительная мера безопасности, что клиенту присылается смс-ка для подтверждения данного заказа. Ну, то есть они пытаются вынудить человека, чтобы он назвал им еще и вот эти несколько цифр, да?
Да, еще и это, да. И всегда представляется, что это колл-центр, они борются с мошенничеством, и вот специально надо вот сейчас вот проверить, чтобы не было списаний. Люди на это, конечно, многие клюют, и я бы, конечно, не советовал вообще с такими общаться, либо если вы понимаете, что идет мошенничество, внутренне уже чувствуете, то можете либо играть с ними, говорить любые абсолютно цифры, пусть они потом мучаются сами там.
Понятно, пусть жизнь сладкой не кажется, да?
Троллить. Вот я всегда, мне там периодически позванивали, раньше уже перестали. Я таких троллил всегда. Да, и это мне доставляло какое-то внутреннее удовольствие.
Но, к сожалению, далеко не все это могут делать, потому что, ну, старики попадаются на все это дело. Ясно ли, как будут выглядеть разводы будущего? Какие новые технологии они придумают?
Все уже в будущем видят перспективу, что все отойдут от карт, и мошенничество не будет связано с карточным бизнесом. Скорее всего, если мы все перейдем в биометрию и будем расплачиваться по своим биоданным, за те или иные услуги, то как таковые карточки нам не нужны будут. Если у нас будут биткоины в нашем кошельке, конечно же, ну, карточки не нужны будут, будут другие виды машин. И, наверное, сейчас в настоящее время карты хоть и много там снимается денег, но, наверное, это не перспективный вид мошенничества в будущем.
А, кстати, Максим, скажите, вот как лучше определить, ну, грубо говоря, понятно, что нам иногда и реальные сотрудники банковского колл-центра звонят, например, спрашивают, либо обычно предлагают какие-то услуги, да, то есть как определить, что каким-то одним вопросом или двумя вопросами понять, что это мошенник, а это реальный банковский сотрудник?
Я всегда делаю как, вот из моего личного опыта. Я ни с кем по телефону стараюсь не разговаривать, с тем человеком, которого я не знаю. Я говорю, если вы из банка, то у вас есть мои данные электронной почты. Вы мне на почту скиньте всю информацию. Угу. Я спокойно ее прочитаю, обсужу, например, с юристами, адвокатами и дам вам грамотный ответ. Вот, понимаете? И когда такой клиент начинает, отдайте мне свою почту, сразу какой-то подозрение, почему в банке там все мои данные, да, есть там паспортные данные, что мне еще там сверять, там вся моя почта, куда приходит мне рассылка с того самого там Сбербанка, где я состою на обслуживание. Я знаю своего персонального менеджера, который мне во всех случаях должен звонить. Вот, и я посоветовал всем гражданам принять информацию, не давать ни в обратную никакой информации о себе и перезвонить в колл-центр, да, если это реально колл-центр, тогда, наверное, перезванивать надо сделать идентификацию, например, зайти на сайт любого банка, с которого вам звонили, там есть телефон колл-центра, общий телефон, на который просто вы перезваниваете, представляете, говорите, я такой-то, вот вы мне звонили. Если действительно звонили, то вот. И потом еще совет, что сотрудники никакого банка особо не должны звонить и спрашивать ваши персональные данные. И вы не обязаны им предоставлять. То есть, если что-то случается, они в любом случае должны там заблокировать карту вашу, да, например, если идет списание там мошенничества, как они обычно представляются. А вы уже, как клиент банка, должны обратиться. Угу. Вот, наверное, такие рекомендации.
И последний вопрос. Насколько активно банки сейчас борются и ратуют за то, чтобы деньги со счетов клиентов никто не воровал?
Ну, борются-то они всегда боролись, как раньше боролись, так и сейчас борются. Вот. Но насколько это им удается и получается, потому что любые системы безопасности, они, конечно же, не дешевые. И любой банк, который уважает себя и отвечает за свою там репутацию, то, конечно же, он должен инвестировать в новые программные обеспечения, в новые программы по безопасности, конечно же, большие деньги.
Спасибо большое, говорим мы нашему эксперту Максиму Мельничку, эксперт по банковской безопасности.
Мне, кстати, заинтересовала фраза как раз Максима по поводу биометрии, что, ну, действительно, карточками мы вряд ли будем пользоваться уже через какое-то время, может быть, 10, 15, 20 лет. Сейчас мы уже переходим на мобильные телефоны, то есть оплата при касании к вот этому торговому терминалу у нас происходит списание денег с нашего счета, да, то есть пока к этому привязана карта, но, тем не менее, вот такой очередной шаг уже по уходу от пластика. И по поводу биометрии у меня такой сразу образ из фантастических фильмов нарисовался, когда вот этот, например, сетчатку глаза у кого-то, например, берут, или там, когда связав его, или палец отрезают, например.
Ну, то есть как будет работать? Скажем так, технология уже отрабатывается. Один из... У нас был большой материал в «Комсомолке» по этому поводу, по-моему, в Красноярске. Ну, в общем, где-то владелец небольшого магазина, действительно небольшой магазин, там буквально 20 квадратных метров, поставил себе вот такую биометрическую систему, которая распознавала владельцев бонусных карт. То есть у них не было карт, а он просто, скажем так, по лицу считывали этих самых владельцев бонусных карт и специально для них какие-то предложения и так далее, и так далее. Ну, то есть
мне
штука
кажется,
работает.
Если владелец маленького магазина, мне кажется, он должен в лицо как раз всех помнить. С другой стороны, зачем ему еще какая-то биометрия? Это вот в крупных центрах, мне кажется, реально.
Зато идешь так по улице, тебя 20 камер срисовали и каждый раз по 100 рублей сняли.
Или зачислили, например.
Мы понимаем, что это в параллельной вселенной где-то. Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики «Комсомолки», был у нас на прямой связи со студией. С банковских карт россиян за год украли 650 миллионов. Ну, для сравнения с бюджета за прошлый год украли 16 миллиардов.
России. Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».